час на Радио 7.
И снова доброе утро, друзья. Как сегодня неоднократно мы говорили, да не только сегодня. Прима оперной сцены, неподражаемая женщина Любовь Казарновская. Здравствуйте, Любовь.
Здравствуйте, Юрьевна. Очень приятно.
Скажите, вот как вы относитесь к случайностям?
Я думаю, что ничего, в общем, случайного нет. Нет случайных встреч, нет случайных людей, которые попадаются на твоем пути. То есть все закодировано на небесах. И то, что проявляется, оно может проявиться раньше, оно может проявиться позже, но оно уже там совершилось.
Если я правильно понимаю, вы фаталистки и философски относитесь ко всему, что происходит.
Вы знаете, все, что со мной происходит, я должна принять и, так сказать, уже рассмотреть каждый отдельный случай, соответственно, моему сегодняшнему состоянию. Потому что бороться раньше, как я боролась с ветряными мельницами и говорила себе: нет, ты должна это сделать, нет, ты должна проломить эту дверь. Нет, сейчас больше этого нет.
Уметь вовремя отступить.
Ага, да.
В таком случае давайте мы начнем с самого начала. Куда шла поступать Люба Казарновская, когда мама завернула ее куда?
Да.
Вот давайте вы сами всю эту историю расскажете.
Да? Расскажу. Дело в том, что в школе я действительно была такая очень прилежная девушка, действительно чудно я писала сочинения, язык был подвешен, английский язык замечательный, русский язык прекрасный, Евгений Онегин наизусть, басни Крылова в любом количестве. И педагог по литературе сказала маме: Лидия Александровна, думаю, что Люба, конечно, журналист. И шли подавать документы на журналистику в МГУ по Поварской улице, это улица Качалова. И шли мы, и шли. И вдруг слева институт Гнесиных, сейчас это академия, а тогда был институт, в котором было и училище. Мне 16 лет, поскольку отец военный, в школу пошла в Германии с 6 лет. В 16 ее закончила. Идем, и мама говорит: смотри, на вокальный факультет с 18, а на отделение актеров музыкального театра с 16. Давай попробуем. Идет второй тур. Я говорю: мам, второй тур? Нет, меня завернут, потому что...
И потом мы же уже решили, куда
я
поступаю.
Да, мы решили, мы идем в университет со всей пачкой документов. Мама говорит: угу. Я не заметила, как я оказалась на середине зала Гнесинского
после маминого...
Мама просто меня втолкнула. И когда потом, по прошествии многих лет, я спросила: мамуля, почему ты это сделала? Она сказала: у тебя так глазенки горели.
Правда?
Ты так тоскливо и с таким вожделением смотрела на здание Института Гнесиных, что я поняла, что ты мне не простишь этого никогда, если я не дам тебе этот шанс. Так что вот Люба Казарновская услышала от мамы это, и понимаю почему. Потому что мама сама в 41-м году, вот до начала войны, она поступила к Яншину в МХАТ, в студию. И мечтала быть актрисой, война все оборвала. И был дальше Ленинский педагогический институт, который был в эвакуации в Свердловске. Но мама всю жизнь, имея красивейший голос, имея невероятные актерские данные, тосковала об этом.
Ну, смотрите, мама все-таки в вас реализовалась. Сначала она хотела вас по гуманитарной линии пустить, а потом пустила по той линии, которая не реализовалась
у нее
самой.
Верно.
Вы начинали с оперетты.
Это неправда.
Нет?
Нет.
Фицджеральд пели.
Да.
В школе. Битлз пели. Роллинг Стоунс пели.
С ума сходила.
Можно строчечку от Любови Казарновской?
Summer time and the living is easy.
А из Битлов?
I said, yesterday all my troubles seem so far away.
Утро в хорошем настроении. Легкий завтрак на Радио 7.
В гостях у легкого завтрака сегодня очень везучая фаталистка.
Прям я сталкиваюсь его в эту нишу.
Ни в коем случае, боже упаси, вас столкнешь, Любовь Южна. Давайте-ка мы поговорим еще вот о чем. Это мы сейчас преодолеем довольно большой временной промежуток, почти полжизни. Но тем не менее... Талантливая девочка, уже отучилась, работает, все хорошо, ее, в общем, сильно ценят. Но в какой-то момент на ее пути появляется мужчина, который становится не только любовью ее жизни, но и человеком, благодаря которой ее имя потом начинает греметь. Это, в общем, большой подарок судьбы.
Да.
Вот это вот как?
Да.
Скажите.
Наверное, я вот сейчас понимаю так, что Роберт, мой муж, это подарок судьбы, действительно. Это совершенно невероятное какое-то слияние двух душ, которые сразу почувствовали какое-то невероятное притяжение. Оказалось, что просто вот я встретила человека, которого среди русскоязычных мужчин я никогда не встречала. А потом, когда я получила приглашение, значит, уже на прослушивание в Венскую оперу, и... пошли звонки от него из Вены, где мы разговаривали по часу.
как бы по делам, как бы о работе.
Как бы обо всем, ага. Как бы обо всем, да. Я поняла, что что-то такое зацепилось. Угу. И когда я приехала в Вену, и у нас действительно закрутился такой достаточно бурный роман, и мама мне моя, и его мама ему говорили, что научите,
да ребята, вам... Сошли, вам что менталитеты-то
вы с ума
разные,
сошли,
да.
Вы просто вы не бросайтесь во все тяжкие, потому что вам будет тяжело, угу. Вы разберитесь сначала во всем. И когда, в общем, мы поняли, что особенно-то разбираться не в чем, все абсолютно ясно. Вот тут и как бы закрутилось и завертелось. С одной стороны, вы правы, что Роберт, конечно, стоял у истоков начала моей карьеры, безусловно. Роберт говорит, слушай, наверное, ты будешь петь Караяну. Я сказала, ха, сейчас папа все бросит и будет чинить велосипед. Сейчас Караян, Господь Бог, понимаете, от музыки будет слушать какую-то Любу Казарновскую из Советского Союза. Да не будет этого никогда. И когда мы получаем звонок оттуда, прослушание у господина Караяна 8 марта 89 года, я ему говорю, я не поеду. Он говорит, ты сошла с ума. Я говорю, я не поеду. Ему петь, это все равно, чтобы предстать перед алтарем Богом. Господу Богу, да, и пытаться ему что-то втюхать, понимаете, из песни. Он на меня так посмотрел и сказал, ну смотри, ну ведь очень пожалеешь об этом. Конечно, я поехала. И когда эта седая голова, я вошла в Зальцбургский большой фестивальный зал, он поворачивается так, этот микрофон, и говорит, где тут сопрано из Советского Союза, которую я буду слушать? Я говорю, я здесь.
Это я.
Да. Он говорит, пожалуйста, идите на сцену. И когда я допиваю Рио Тоски, я потом говорю, а что есть еще? Я
Опа.
Говорю, есть ария Амелии, но она длинная, маэстро. Он сказал, я буду слушать 10 минут. И потом господин Караян говорит, подойдите, пожалуйста, ко мне. А там перекинут такой режиссерский мостик через оркестровую яму. То есть пройти это 2 секунды, да? В полной эйфории я начала блуждать по всему зданию. И когда он стал крутиться и вертеться, у меня нет минута, 2, 3, 4. Он подумал, наверное, певица-то, наверное, неплохая, но с головой плохо. Когда я подошла к нему, вот он взял мои руки так и сказал, скажите, вы любите «Реквием Верди»? Я говорю, мастер, это одна из моих самых любимых произведений. Он сказал, вы этим летом будете петь это со мной. Я куда-то улетела в какие-то совершенно другие пространства и измерения. Вот так вот это все произошло. И Караян успел позвонить всем и сказал, я нашел потрясающую девку. Вот и все. Вот оно. La forza del destino, сила судьбы.
Это потрясающая Любовь Казарновская в «Легком завтраке».
Утро для гурманов. Легкий завтрак на Радио 7.
Любовь Юрьевна, еще одно событие, но это уже не случайность, это скорее закономерное течение вашей жизни. И вот до того, как началась своя сольная блистательная карьера, работа с, пожалуй, одной из мощнейших фигур в нашей музыке, Валерий Гергиев.
Да.
Человек, который в некотором смысле имел на вас огромное влияние, во всяком случае, отпечаток его в вашей судьбе довольно серьезный.
Да.
И вот решение уйти от него, оно вам как вот давало?
Вы знаете, ну, с Валерием у меня были всегда великолепные отношения, и надо сказать, что я пела во всех его спектаклях, потом я ему рассказала, что вот такая вот вещь, меня приглашает Караян, и мне, наверное, придется уйти из Мариинского театра, поскольку у меня непрерывный контракт в Венской опере, вот, и он напрягся, он мне сказал, ты мне оголяешь репертуар, и вообще, когда прима, суперприма уезжает, ты понимаешь, что мне это неприятно. Я говорю, Валерий, что делать, как быть? Он говорит, я не могу репертуар театра подстраивать под Любу Казарновскую только исключительно, потому что это неправильно. С чем я не могла не согласиться. Здесь мы расстаемся. В общем, я понимаю, что в его сердце засело заноза. А он человек восточный, он человек достаточно, так сказать, решительный, и я понимаю, что обратного, наверное, хода не будет. И мы с ним встречаемся в Метрополитен-опера. Садимся в буфете, и проговорили мы 3 часа. Это спустя 3,5 года. Я пою «Отелло», который он дирижирует в «Пласид Доминго». И вдруг, буквально через, когда мы заканчиваем цикл «Отелло», он выходит с предложением о «Саломее».
Так все-таки обратный ход может быть, даже с Гергиевым.
Да, совершенно верно. И случается эта совершенно фантастическая работа, которая стала этапной в моей жизни. Сначала я ему сказала «нет». Он сказал «нет, ты подожди, я понимаю, что у тебя есть противоречие». И мы с ним делаем эту «Саломею», которая стала совершенно фантастическим для меня прорывом. Мне открыл дверь в новые измерения, за что я ему так благодарна. Если бы не он, наверное, какая-то этапная такая работа в моей жизни прошла бы мимо меня. И он сказал тогда, мы спели «Саломею» в Германии, на родине Штрауса, там, где она создавалась, около Мюнхена. на громадном фестивале с трансляцией на всю Европу. Когда пришел внук Рихарда Штрауса и сказал, наверное, дед создавал это для нее. И когда об этом написали все немецкие газеты ведущие, Франкфурта, Allgemeine, Süddeutsche Zeitung и так далее.
Ну, Валерий все, мне пошла сказал, лавина,
да. Валерий мне сказал, ну что, я был прав? Сказал, абсолютно. Я считаю, что это все ангелы-хранители мои. Это все провидение Господне. И сегодня я понимаю, что, наверное, это так. Я не смирилась такой, знаете, склоненной головой, пошла по жизни. Нет, были моменты, когда мне было очень трудно. И эта опущенная голова не имела права возникать в моей жизни, потому что уже был такой статус профессиональный, угу. который...
Кряжало, не... это,
да,
что называется.
Да, да. А нутро кричало, ищи, делай. Ага. И появилось телевидение, появилось кино, появилась авторская программа на радио, появилась форма концертная, которую делаю только я, музыкальный салон. И поэтому... Вот это все время умение услышать пространство вокруг себя и сказать своему ангелу-хранителю спасибо тебе большое. Все хорошо.
Приготовлен специально для вас. Легкий завтрак на Радио 7.
Мы поговорили о вашей встрече с вашим супругом.
Робертом, да.
Да. А теперь давайте поговорим о более мелких, да. бытовых вещах.
Да.
Насколько я знаю, венские дома... Не брали невест, которые не умеют готовить.
Да, точно.
Да? Угу. Люба Казарновская как вообще прошла этот тест?
Вы знаете что, я могла, в принципе, делать все. Я терпеть не могла кухню, терпеть не могла. И всегда мама, спасибо ей огромное, она всегда меня освобождала от этого. Она говорит, слушай, ты пой, давай, а как-нибудь супы, борщи я сама сварю. Когда один раз, а мы жили, Роберта мама, ее квартира с отдельным входом была напротив нас, то есть она наблюдала нас с утра до ночи, если хотела, что она, видимо, и делала. У нас такой был внутренний дворик в Вене, и я, значит, из машинки достала рубашки Роберта и бросила их так ненавязчиво в тазик и говорю, слушай, отнеси во двор, повесь, пусть они пахнут свежим воздухом. И когда она это увидела, она сказала, там было 3 капли на полу. Мне соседи скажут, что это плохая хозяйка у моего сына. Это не годится. И гладить рубашки я больше своему сыну не буду. Это должна делать жена. А штрудель она вообще не умеет делать. Она не понимает, что это такое и как это делать. Вообще странный какой-то выбор. Надо было взять
австрийскую девочку. Зачем она тебе?
Австрийскую девочку тихую, спокойную. Зачем эта придурочная, которая еще орет на весь дом? И соседи комплексуют. Хотя у нас были дивные...
Что они так орать не могут.
Да. У нас были дивные соседи, которые говорили, сегодня ваш Пучини звучал так красиво. Да, они говорили про Пучини, они говорили про Верди, а сегодня незнакомая для нас музыка. Ваш Тайковский. Я говорю, да. Вот, и надо сказать, что там же это проблема. Там можно петь только, допустим, в те условные часы, которые тебе обозначили соседи, с 2 до 4 и дальше ни-ни, потому что ты беспокоишь спокойную австрийскую публику. Поэтому я им очень признательна. Но мама вначале мне делала хелл, конечно, как я говорила, да, пропускала меня через мясорубочку. Вот. Потом, когда родился Андрей, она примирилась, потому что она увидела, что это совершенно солнечное дитя, которое бабушку обожает, бабушка обожала его, и как-то невестка отошла на второй план.
Подождите, невестка отошла все-таки ставь достойной хозяйкой для ее сына или не ставь?
Я думаю, что сыну это не так нужно было. Он мне говорил, слушай, ты не грузись, потому что в тебе есть то, что я люблю. А как ты приготовишь штрудель или, я не знаю, там, рис с овощами или блины нажаришь, меня это совершенно не касается. Можем пойти и взять это в ресторане.
Безусловно.
Да, поэтому это важно было маме, а не Роберту. Но Роберт, кстати, совершенно никогда ни одним словом не дал мне понять, что я что-то не приготовила, я что-то не сделала. Он, когда мы приехали с 3-месячным Андреем в Сан-Франциско, и он из-за разницы во времени должен был вставать 4:30 и таскаться с Андреем, как говорит, я знал всех бомжей Сан-Франциско. Потому что только бомжи и он сидели в какой-то открытой кафешке и пили какой-то мутный капучино, понимаете? Поэтому я никогда не слышала, а почему я должен это делать? А почему я должен во вред своей работе, значит, работать нянькой? А почему я должен работать мужем? А почему мне надо готовить ужин и ждать свою жену со спектакля? Никогда. Вот за это ему просто еще один респект и поклон.
Утро в хорошем настроении. Легкий завтрак на Радио 7.
Любовь Юрьевна, я, когда готовился к нашей встрече, прочитал ответ на этот вопрос. Так что вопрос не мой. Он не очень сложный. Над ним не надо было бы долго думать, но я его задаю, мне просто интересно. Если вы ответите так же, тогда могу замолчать я. Чего не хватает для полного счастья Любови Казарновской?
Чего не хватает? Не хватает, к сожалению, объективной одной вещи, которая меня очень угнетает. Ситуация в моей стране, которая меня угнетает до безумия. Потому что сегодня дух человеческий, потому что жизнь человеческая, настоящая, особенно жизнь художника, она затоптана в грязь. Мне это видеть больно, мне это видеть страшно. И я понимаю, что вот эти вот группки, которые созданы, да, людей прикормленных, они создают такую отвратительную ноосферу в моей стране, которая призвана быть совершенно другой страной. Совершенно другой страной. Это страна людей, которые могут воспарить в духе и которые могут действительно заниматься творчеством в любом плане, будь это слесарь, пекарь, артист, художник, политик и так далее. Они могут творить, а им творить не дают. Вот пока это есть, в моей душе будет эта боль. А я буду делать все, чтобы эту боль растворять.
Готов подписаться под каждым вашим словом. Любовь Южна, тогда уж раз мы коснулись этой темы, так было всегда. Огромная страна с бездонным просто запасом талантливых людей. И всегда наверху творится что-то невообразимое. Эта ситуация из раза в раз повторяется, из века в век. Есть надежда, что вот почему-то вот сейчас возьмет и станет иначе?
Всегда угол, так сказать, преломления этого луча сверху, он был разный. Потому что я, например, читаю устав Русского музыкально-просветительского общества двух братьев гениальных Рубинштейнов, Антона и Николая, которые, они, собственно, создатели всей вот культуры XIX века российской. И из них вышла Московская и Питерская консерватория, на всякий случай, и российские консерватории. Они пишут: письмо государю-императору. Ваше императорское величество, спасибо вам большое, что вы возглавили попечительский совет Русского музыкально-просветительского общества. Благодаря вам вчера состоялся концерт господина Чайковского на сцене Большого зала консерватории. И мы сумели выделить стипендии двум талантливым студентам консерватории, Рахманинову и Танееву.
Ну, тогда было это, а сейчас Фонд Федерации.
Вот как-то вот так. И группки людей, которых я называю прикормленные, да, которые создают эту пробку. Потому что у нас миллион талантливых людей, про которых мы не знаем. И с утра до ночи по федеральным каналам нам демонстрируют лица людей, которые более как пошляками стали в этой жизни и понимают, что они прикормленные, и им можно все. И я не хочу на этой ноте заканчивать, я скажу следующее. Страна изменилась. Она изменилась после декабря и после марта. И если они это наверху там не понимают, они это очень скоро поймут. И в этом моя совершенно твердая уверенность и убеждение. И я знаю потенцию своей страны, я знаю потенцию России. Я знаю, что тот невероятно талантливый пласт людей, которые есть, и людей здравомыслящих, они больше не будут жить по старым меркам. Они страну изменят. Несмотря ни на что. На полицейские репрессии, на авторитарную власть и так далее. Страна будет другая. Поверьте мне, мы скоро с вами в этом
убедимся. Я очень хочу в это верить.
Я тоже.
Я очень хочу в это верить. Мне бы ваша убежденность. Я очень хочу, чтобы так было, но вот убежденности нет.
Давайте поговорим.
Давайте вместе верить. Да,
давайте верить и поговорим об этом, когда это случится.
С удовольствием.
Не хочу, так сказать, так сыпать вам комплименты, но редко бывает, когда ведущий, когда человек, который с тобой в эфире пребывает, создает такую легкую, потрясающую обстановку непринужденной беседы.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Это была Любовь Казарновская в «Легком завтраке».
VIP-час на радио 7.